Она оставила в будущем все свои дела и ринулась стремглав в 20 век.
И очень важно не сбиться с пути, и обязательно надо найти
Рилофон. Найдет пиратов она, ведь здесь она не одна, всегда помогут друзья.
Кир Булычев. 100 лет тому вперед. Часть вторая. 3К. Глава первая. Она не помнит. Молодой, но толстый и усатый Алик Борисович, дежурный врач, был самым веселым человеком в больнице. Можно подумать, что люди попадают сюда для собственного удовольствия. Ну, конечно, для того, чтобы послушать, как Алик выловил щуку на Дону или как он подражает соловью. В тот день он пришел в палату после обеда и сказал притворно грустным голосом:
«Я не смогу пережить разлуку с вами. Что я буду здесь делать?»
Юля Грибкова сказала:
«Скорее бы выписали, а то у нас экскурсия».
Алиса, фамилии которой никто не знал, промолчала, словно ее эти слова не касались. Алик Борисович спросил Юлю:
«Ну, как твой бывший аппендицит?»
«Утром немножко болело».
«Ну, я же обещал, что через неделю забудешь. А как наши дела, Алиса Батьковна?»
«Хорошо».
«Что-нибудь новенькое нам расскажешь?»
«Нет».
Юля смотрела на Алису и жалела ее. Бывает же, не повезет человеку. Несколько дней назад Алиса перебегала улицу и натолкнулась на троллейбус. Ушибла себе голову, получилось сотрясение мозга. Но это еще не самое плохое. Когда Алису привезли в больницу, оказалось, что она начисто все забыла. Алик Борисович сказал, что эта болезнь называется амнезия. Чаще всего она проходит. Но представляете себе? Забыть, как твоя фамилия, где ты живешь, где учишься. Даже забыть, кто твои родители. И что самое удивительное, в тот момент Алиса была в шортах, куртке и в тапочках. Ни одной бумажки, ни монетки, ничего у нее не было. А Юлькина мама Наташа сказала, как следователь из милиции, который приходил вчера расспрашивать Алису: «Не может же человек исчезнуть незаметно». Он сказал в коридоре заведующей отделением, что милиция опросила жильцов всех окрестных домов у того места, где Алиса столкнулась с троллейбусом, но никто ничего не знает. И ни один родитель не звонил в милицию или в больницу и не разыскивал свою дочку. Следователь сказал заведующей:
«Мы уже по детским домам ее фотографии разослали и в другие города написали».
Получилось, что Алиса пропала и не пропадала. И в этом была тайна. Юля подумала, что если бы она пропала хоть на один день, мама с бабушкой перевернули бы всю Москву вверх тормашками. А на вид Алиса была самая обыкновенная девочка. Лет 12, волосы у нее были светлые, коротко подстриженные, глаза голубые, ноги длинные, все как у людей. Даже немного загорелая, хотя в апреле еще рано загорать. Юлька знала про Алису еще одну тайну, но никому об этом не сказала. Вчера вечером, хотя Алисе еще не разрешили вставать, она пыталась убежать из больницы. В больничной пижаме, когда все утихло, она тихонько поднялась с кровати и пошла к двери. В палате они с Юлей были вдвоем. Третью девочку позавчера выписали. Юля еще не спала, и она спросила:
«Ты куда, Алиса? Сейчас вернусь».
Но Юля почувствовала неладное.
«Тебе же вставать не велели. Я вернусь! Слушай, если ты решила сбежать, то обязательно простудишься. На улице дождь и почти 0 градусов. Я не думаю бежать».
Алиса вышла в коридор, но в коридоре она сразу столкнулась с дежурной сестрой. Юля слышала, как они там разговаривают. Затем Алиса вернулась обратно и легла.
«Не удалось? Не удалось. Я же тебе говорила. Да и куда бы ты пошла? Я знаю. Ничего ты не знаешь. У тебя же память отшибла. Простудилась бы и залегла на месте.
Я не простужаюсь».
«Ничего себе, Робин Гуд! Все люди, которые бегают по улицам в пижамах при 0 градусов, обязательно простужаются. Это мировой закон. А вообще-то я знала, что двери в больницу заперты, так что не очень-то волновалась за твое здоровье».
«Ну и спасибо».
Алиса была расстроена и больше ни на какие Юлькины вопросы не отвечала. А Юлька тогда еще подумала, что с Алисой связано больше тайн, чем нужно.
В самом ли деле она ничего не помнит?
Вот и сейчас, слушая, как разглагольствует доктор Алик и шевелит усами, словно добрый кот, она все время присматривалась к Алисе. Если ты лежишь в больнице и тебе под руку попадается тайна, то легче легкого стать Шерлоком Холмсом.
«А мы вот прошлым летом с приятелями поехали на Дон рыбачить. Ты, Алиса, когда-нибудь была на Дону?»
«Не знаю».
«Ну, неважно».
«Вот хитрец», —
подумала Юля.
«Веселый-веселый, а о работе помнит».
Мама говорила Юле, что в таких случаях, как у Алисы, важно найти какую-нибудь деталь, ниточку, и тогда все распутывать. Алик Борисович продолжал.
«Значит, приехали мы в станицу, ну, недалеко от Азовского моря. Жара стоит жуткая, а арбузы еще не поспели. Остановились мы у одного казака. Знаешь, такой колоритный старик, такой с чубом, в синей фуражке».
«Милиционер?»
«Нет, просто раньше у казаков форма такая была. И вот старики носят синие фуражки. И вот старик говорит нам: отвезу я вас на Азовское море». Ты, Алиса, не была на Азовском море?»
«Нет».
«Почему ты так думаешь?»
«Не была, и все тут».
«А на Черном?»
«На Черном была».
«А что там делала? Отдыхала?»
«Нет, работала. Дельфиний словарь составляла».
«Ой, вижу, дело у нас пойдет на лад. А ты одна была на Черном море или с родителями?»
«Не помню».
«Нет», —
подумала Юля.
«Врачей ты, может, и проведешь, они тебя жалеют и вообще слишком много знают. Меня ты не проведешь. Почему-то ты хочешь показать, что помнишь меньше, чем на самом деле».
«Ну так вот, садимся мы в лодку».
В этот момент в палату заглянула сестра Шурочка.
«Алик Борисович, вас к телефону».
Когда доктор ушел, Юлька спросила:
«Ты бежать раздумала?»
«Раздумала».
«А почему?»
«Простудиться боюсь».
«А на самом деле?»
«На самом деле, меня в этой пижаме тут же обратно привезут».
«Ого, уже прогресс! Видишь, как полезно слушаться старших».
«Это кто старший?»
«Я».
«Да? А сколько тебе лет?»
12.
«А мне 11. Я думала, что тебе тоже 11.
«Ты в каком классе?»
«Трудно сказать, ты не поймешь».
«Ничего себе не пойму! Я в 6. Ты, наверное, в 5. Вы что по литературе проходите?»
«У нас другие классы. Я сейчас по прикладной генетике стажируюсь. Это тебе что-нибудь говорит?»
«Говорит. А у нас английская школа. Только я думаю, что тебе еще рано генетикой заниматься».
«Никогда не рано! Я буду космобиологом, как отец. А без прикладной генетики в биологии делать нечего».
«Ой, послушал бы тебя Алик».
«А что?»
«Да ты же ничего не помнишь, даже как твоя фамилия. А оказывается, твой отец космобиолог».
«Это нечаянно вспомнилось».
«Ну, тогда я тебе помогу. Если твой отец космобиолог, то он не в Москве работает. Поэтому тебя еще и не нашли. Он или в Байконуре на космодроме работает, или в Звездном городке».
«Нет, он в Москве работает, в космозо...»
«Где?»
«В одной организации, только он сейчас улетел на конференцию и вернется через 2 недели. Вернется? А я уже почти неделю зря потратила».
«А мама твоя?»
«Мама на...»
И тут Алиса осеклась, как подпольщица, которая чуть было не проговорилась на допросе.
«Тоже вспомнила?»
«Вспомнила и забыла».
«Ой, и трудно нам с тобой!»
Тут в палату пришла сестра Шурочка с градусниками и лекарством для Алисы. Шурочка недавно кончила училище, готовилась поступать в медицинский институт и к медицине относилась очень серьезно, куда серьезнее, чем доктор Алик. А вообще-то она была добрая. Пока Алиса принимала лекарства, Шурочка сказала:
«Ой, девчата, сегодня мне голову мало отрубить».
«Почему?»
«Потому что я лекцию прогуляю. Что будет, что будет?»
«Наверное, вы в кино пойдете».
«В самую точку. Олег Борисович билеты взял. Даже не понимаю, почему он меня пригласил. Я думала, он меня и не замечает. Он такой ученый, девочки».
«А что смотреть?»
«Французскую комедию. Я название не помню. Луи де Фюнес играет. Знаете, такой вот...»
Шурочка скорчила рожу, чтобы показать, какой из себя Луи де Фюнес.
«Я его знаю. Он смешной. Ты, Алиса, его помнишь?»
«Нет, никогда не видела».
«Бедная девочка, надо же так все забыть. Даже Луи де Фюнеса. Но ты не переживай, Олег Борисович обещал, что ты обязательно все вспомнишь».
«А она нарочно ничего не вспоминает. Она хочет все старые фильмы снова посмотреть. Нам с вами, Шурочка, неинтересно, а ей теперь вдвое больше удовольствия предстоит».
«Как же тебе не стыдно, Юля? Алиса страдает, а ты шутишь. Ты представляешь, что сейчас переживают ее родители? У тебя никогда детей не было, тебе не понять».
«А у вас много было?»
Шурочка покраснела, как помидор.
«Не говори глупостей. Рано тебе думать о таких вещах».
«Вам тоже еще рано».
Юлька Грибкова, как всем было известно, человек упрямый. И всегда хочет, чтобы последнее слово оставалось за ней. Шурочка ушла расстроенная. Она считает, что дети теперь слишком быстро растут и от этого невежливы.
«Что бы я отдала, чтобы сейчас в кино попасть?» «Что? Ну, например, ужин».
«Ты так ужин не ешь. У тебя еще полная тумбочка вкусных вещей осталась, которые мама принесла. И в холодильнике в коридоре лежат.
Это все не считается. Если тебе чего-нибудь хочется, бери. А то моя бабушка расстраивается, что тебя никто не навещает».
«Спасибо. Пирожки у твоей бабушки вкусные. Только тебе их пока нельзя».
«Через неделю мне все можно будет».
«А вот чего ты никогда не ела, это брамбулет».
«Такого блюда нет».
«У вас нет, а у нас есть».
«Из чего же твой брамрулет делают?»
«Не брамрулет, а брамбулет. Я его сама готовить умею. Ты берешь обыкновенный мангустин и жаришь его в пятияровом масле минут 5».
«Значит, в пятияровом».
«Именно в пятияровом».
«А если я хочу в сливочном?»
«Тогда ничего не получится».
«А из чего делают пятияровое масло?»
«Из ангельдинских пятияров. Разве не понятно?»
«Нет, совершенно понятно. Обожаю ангельдинские пятияры. А обычные мангустины ты откуда достаешь?»
«Как откуда? Из Индии».
«А, так ты, оказывается, кулинар искусный.
Да что с тобой разговаривать? Все равно не поверишь».
«Знаешь, мне кажется, что я уже всему поверю».
Юля почувствовала, что Алиса вот-вот откроет тайну. Но Алиса замолчала. Взяла одолженный у Юльки журнал «Юный натуралист», читала, как ни в чем не бывало. Приставать Юлька к ней не стала. Не хочет, не надо. Сама взяла книжку. Так они и читали, наверное, целый час. Потом Алиса вдруг отложила журнал в сторону и сказала с возмущением:
«Изверги какие-то!
Ты это о ком?
Тут написано про охотников. Ранили олененка и ушли».
«В журнале же рассказано, как мальчик этого олененка подобрал и выходил. Там никто таких охотников не защищает».
«Нет, вообще все охотники изверги. И такие, и другие. Нет никакой разницы».
«Ты чего злишься? Я не охотник».
«А если ты не охотник, ты хорошая, значит. И что, другие делают тебе все равно?»
«Если охотники соблюдают правила и не браконьерствуют, то никто им не может запретить это делать».
«Ты в самом деле так думаешь?»
«А ты не так».
Странные у Юли складывались с этой Алисой отношения. Вроде бы они и не ссорились, а все время были готовы поссориться. Какое-то между ними было непонимание.
«Я вообще не вижу разницы между тем, чтобы убить животное или убить человека».